Глава 21. Москва, кабинет генерала Брагина. Василий поехал в политуправление прямо с утра, как и было велено, но мог бы и не спешить. Генерал был занят, и ждать его пришлось часа полтора. Увидев перед собой негра, генерал слегка повел бровью, но больше ничем свое удивление не выдал. Василий доложил все как есть, предъявив протокол допроса личного водителя начальника СМУ и план дальнейших мероприятий.
«Деньги студенту вернули?»
— строго спросил генерал, прежде чем приступить к изучению материалов. «Все вернули, как будто ничего и не случилось вообще», — бодро отрапортовал капитан.
«Хорошо», — кивнул генерал и взял в руки бумаги.
«Цуркану пошел на сделку», — поспешно комментировал Василий. «Очень вовремя попался на этом грабеже его племянник. Мы уже полгода ходим вокруг да около этого СМУ. Были сигналы, но все без конкретики, а тут он сдал нам, если и не весь расклад, то обрисовал четкий круг подозреваемых».
«Это уже немало», — одобрительно кивнул генерал. «Знать, кого пасти, уже полдела».
Василий понимал, что сейчас все зависит от настроения генерала. Пока что вся Васина комбинация красива только на бумаге. Сбор реальных доказательств займет не один месяц. Удастся и добыть или нет, тоже вопрос. И повернуть всю эту историю на данном этапе можно как угодно. В том числе и дать ему крепко по рукам за самоуправство. Он сразу понял, что подполковник Сауляк решил его слить, прикинувшись, словно и не давал добро на эту комбинацию. Так что если генералу захочется создать ему большие проблемы, он их таки создаст. Однако генерал, бегло изучив представленные материалы по делу, еще раз одобрительно покивал головой и взялся за телефон.
«Подполковник, это Брагин опять. Правильно сделал, что инспектора с материалами прислал. Он у тебя толковый, кстати, специалист», — подмигнул генерал Василию, замершему в напряженном ожидании. «Таких поощрять надо. Отпускаю его». Кивнул он генералу и протянул руку на прощание. Выходя из кабинета генерала, Василий услышал: «Дело намечается очень серьезное. Беру на контроль».
Раздосадованный разговором с Региной, вернулся в столовую и сел за стол, видимо, слишком резко отодвинув стул в раздражении. «Все нормально?» — обеспокоенно спросил Ираклий. Но тут в столовую зашла Регина и направилась было к нам. У меня уже возмущение начало закипать внутри, но она взяла свой поднос с обедом и, оскорбленно взглянув на меня, ушла за другой стол. «Ну, пусть так. Лишь бы не крутилась больше под ногами». «Никак не найду подход к вашим женщинам», — вдруг пожаловался Альфреда. «От знаков внимания они шарахаются, улыбаться незнакомке нельзя, она сразу пугается». «Ну, у нас более сдержанный темперамент», — попытался объяснить я. «Мы не улыбаемся просто так незнакомцам, только если необходимо какое-то взаимодействие. И то у нас есть поговорка: смех без причины — признак дурачины. Для проявления доброжелательности достаточно слегка растянуть губы, не показывая зубы». «Как все сложно. Вообще, что ли, рот не открывать?» — поразился Альфредо. Наши парни за столом стали смеяться в голос. «Можно рот открывать», — рассмеялся я тоже, — «но в знакомой компании. Сначала познакомься, а потом уже веди себя как привык». «Да как познакомиться, если улыбаться нельзя?» — не мог понять Альфредо. «Помочь как-то искренне, без задней мысли. Когда тебе улыбнутся в благодарность, тогда и можно начинать флиртовать». «А, я понял. Она первая должна улыбнуться». «Ты ж только клоунады не устраивай», — испугался я, — «а то в психушку заберут». Парни наши покатились со смеху, а мне было совсем не смешно, когда я представил себе, как буду выручать его из психбольницы. Альфредо насупился и замолчал. Обиделся, что ли? Только этого не хватало. «Паша, помнишь?» — обратился ко мне Мартин. «Когда в подъезде драка была?» «Ну?» — кивнул я. «А что за девушку вы спасли? Соседка наша с шестого этажа, а что?» «Так, ничего». Мартин взглянул мельком на Альфреда. «А как ее зовут?» «Лина ее зовут. А что происходит?» Начал беспокоиться я. «Неужто она свои ручонки уже и к иностранцам протянула?» «Да так, просто», — уклончиво ответил Мартин и опять взглянул на приунывшего Альфреда. «Ну, прям чудеса в решете. Что происходит? Елки-палки». «Так, думай, голова, если бы у Лины с Альфредо сладилось, мы бы точно с ним не обсуждали тему проблем его подхода к девушкам. Так что, получается, Лина Альфреда отшила? Мало мне влюбленного Марата, надо за Альфреда теперь еще приглядывать. Но Лина какова? Хоть кого-то отшила. За ум взялась? Нет, на нее не похоже.
Тем более Альфреда иностранец и красавчик, и вообще ее типаж. Ситуация, однако. И носом чую, эта история получит продолжение. Представил, как Лина все же налаживает отношения с Альфредо, и их застает приехавший к ней из колхоза муж Миша. Он же Альфреда зарежет на месте. Нет, надо обязательно провести с любвеобильным итальянцем воспитательную работу. Блин, знал бы, что учу его, как правильно к Лине подкатывать, точно не учил бы. Господи, Москва же большой город, неужто итальянец не мог на другую девушку наткнуться? После обеда меня вызвал к себе Кротов под предлогом посещения учебной части. «Разрешите?» — постучался я к нему в кабинет. «Добрый день, Владимир Аркадьевич». «Проходи, Ивлев». Внимательно посмотрел на меня замдекана. «Садись. У меня будет к тебе несколько вопросов». «Понимаю», — кивнул я. «Что ты можешь сказать о Брагине, Булатове, Макарове, Сандалове и Тане?» «Нормальные парни. Иначе я не стал бы рекомендовать их для работы в Верховном Совете». Решил я играть в открытую. «Вот как?» — с интересом взглянул на меня Кротов. «Ну, тогда все понятно». Что ему понятно, он не стал уточнять и перевел разговор на другую тему. «Слышал, ты дружен с Моретти?» «Моретти — это, видимо, Альфредо?» «Да, можно и так сказать. Неплохой парень. Хотя у меня и выбора особого нет. У меня поручение от Эммы Эдуардовны Гаврилиной приглядывать за Мартином Нойлером и Альфредо. А как еще приглядывать, если не дружить?» «Ты же понимаешь, какую ответственность на себя взял? Моретти — гражданин кап-страны, члена НАТО». «Понимаю. Но не могу не выполнять поручения замдекана, и да, я буду начеку», — серьезно заверил его, пока, к счастью, ничего подозрительного не заметил. «Хорошо, можешь идти». «Все-то он знает», — думал я, выходя от него. «Кто с кем дружит, против кого? Служба идет, контора пишет». Москва, МИИТ. Заканчивалась уже последняя пара на сегодня, как вдруг открылась дверь, и в аудиторию заглянула молоденькая симпатичная методистка в белой блузке и черной юбке. «Кузнецова к декану», — важно объявила она. Препод взглянул на Мишу и кивком головы отправил его вслед за скрывшейся уже барышней. Декан, полный мужчина, все время протирал то очки, то лысину, и, не поднимая глаз на Мишу, подал ему какой-то документ, велев с ним ознакомиться. Почувствовав неладное, Миша взял в руки приказ и стал считать. «Как отчислить за прогулы?» — прошептал он, чувствуя, что руки холодеют и в ушах начинают звенеть. «Какие еще прогулы?» «Тебе лучше знать», — обессиленно опустился в кресло декан. «Ты больше у нас не учишься». «Но...» — Миша непроизвольно судорожно сглотнул. «Не было же никаких прогулов». «Были», — настаивал декан. «Дыма без огня не бывает». «Я ничего не понимаю». Потерянно смотрел на него Миша. «Не могу ничем тебе помочь», — развел руками декан. После пар поехал в Кремль, оставил записки у помощницы Пархоменко. Она выдала мне талон в стол заказов на сентябрь, занес копии Воронцову. «Здорово, пчеловод», — протянул он мне руку, улыбаясь. «Что это я, пчеловод?» — не понял я. «Разворошил это гнездо пчелины», — рассмеялся он. «А, так не пчелины, а осины. А что такое?» «Комсомольцы в комитет по миру устраиваются. Твоя работа?» «Отчасти моя только идея. А люди?» «Ну и люди. А что такое?» «А то. Пархоменко ходит везде и возмущается, все поддержку себе ищет, хочет наверх жаловаться». «Чего он, Матвей Федорович?» — удивился я. «Там реально люди нужны. Вы видели, что там творится?» «Не видел, но могу себе представить», — отмахнулся Воронцов. «А насчет Пархоменко...» «Есть люди, которые пережить не могут, когда у кого-то что-то хорошо. Они счастливы, когда вокруг у всех все плохо». «Праздник, когда у соседа корова сдохла», — подсказал я. «Во-во». От него сразу спустился в комитет по миру. «Что же вы мне не сказали, что возьмете парней официально, на зарплату?» — спросил я Ильдара с Марком. «Я-то их приглашал на общественных началах работать. Они мне высказали потом, что я их так проверял». «Да мы сами до последнего не знали», — объяснил Марк. «Получится или нет ставки выбить? А тут все получилось». «Ага, выбили две ставки», — добавил Ильдар. «Твоим архаровцам полторы и Марку полставки. И нам обоим за наставничество доплату». Довольно улыбаясь, погладил он себя по животу. Весь его вид говорил: «Ай да я, ай да сукин сын». «Ну, теперь понятно, почему Пархоменко так бесится», — задумчиво проговорил я. «Вы в курсе, что он единомышленников собирает и хочет куда-то жаловаться идти?»
«Да пусть идет», — сверкнув глазами, ответил Марк. «Мы уже людей оформим. Что он сделает?»
«С моей точки зрения, главное, чтобы на парнях эта борьба никак не сказалась». «Не волнуйся, не скажется», — уверенно ответил Эльдар. «Где они, а где Пархоменко? Они не пересекутся никогда. А вздумает Пархоменко сюда прийти, так мы его тут так встретим».
«Милости просим», — ехидно рассмеялся Марк.
«Вот у них тут и правда осиное гнездо». Потом поехал в стол заказов. Даже не смотрел особо, что она там мне заворачивает. Все думал о кознях в секретариате Верховного Совета и стоит ли парней предупредить, чтобы на свой счет все эти междоусобные дрязги не принимали. Решил, что пока не буду их пугать заранее. Если уж начнутся какие-то проблемы, тогда объясню».